Здравствуйте, Шаватоха, Гутово, хорошей недели. Мы находимся в уроке номер 21 по книге Эйха. В третьей главе, и должны сегодня начать четвертую, мы заканчиваем последние два пасука, то есть 65 и 66 пасуки главы номер 3, и Безрат Ашем должны начать пасук номер, главу номер 4. Ирмияу Ганави говорит, только я начну, наверное, чуть раньше. «Слышал ты, Всевышний, брань всех народов, замыслы их против меня, речи врагов моих козни, что строят против меня весь день. Сидят они, стоят они. Смотри, я их припев. Они постоянно говорят обо мне. Воздай Всевышний по делам рук их, дай им сокрушение сердца, проклятие твое на них». Преследуй, вот теперь наш пасук. «Дай им сокрушение сердца, проклятие твое на них, преследуй их в гневе и истреби из-под небес Господних». На Лашон ха-Кодеш эти псуким, последние два пасука, я считаю, звучат таким образом. «Титен лагем мигинат лев талатейха лагем», русский переводчик перевел, «дай им сокрушение сердца и проклятие твое на них», в общем, более или менее точный перевод. «Тирдов баав, преследуй гневе, ташмидам, истреби их, метахат шмей Гашем, из-под небес имени Всевышнего». Из-под небес Всевышнего. Окей. Значит, я сразу начинаю Рафвали. В последнее время я решил, что этого, в общем, вполне достаточно. Но он, как вы, наверное, уже обратили внимание, последние несколько псуким, он очень ударяется в такой глубокий иньян, альписот, альпиремис, не знаю точно, на уровне намека и кабалы, и он говорит: «Ты уже знаешь, что все время, когда внешние силы удачны, успешны, они управляют Израилем, гаэцев ваегон вадаага гэм шельшихина. Это горечь, страдания и такая боязнь, опасения, которые приходят на них со стороны Шехина». То есть Шехина, Акдуша, находится в таком тяжелом состоянии, которое пошло в Галут вместе с народом Израиля. И, соответственно, когда народ Израиля угнетается и над ним властвуют вот эти внешние силы зла, то они затрагивают Шехину. Понятно, Шехина Акдуша, они не могут ее серьезно затронуть. Но из-за Галута, в котором находится Шехина вместе с народом Израиля, она находится вот в состоянии этой даги, этого вот тяжелого состояния. И она мицаэрет бацаратам, она находится в состоянии страдания по поводу страдания Амисраэля. Гимамаш бахинат галев. Это просто то, что говорится о элементе ощущения, ощущения, чувства, они связаны с сердцем. Поэтому цадик, который молится Всевышнему, и он находится внутри вот этого галута и вытаскивает искры святости, о которых все время говорит Рафали, он молится Творцу, чтобы он забрал вот этот вот игон, вот это вот горечь, огорчение из сердца к душе, из сердца Шехины, из сердца святости. То есть он молится о Шехине. «Ваитиль ото алихицоним» и передал вот эти вот ощущения отрицательные. Я даже не могу по-русски подобрать название этих ощущений. «Эцев» – это горечь, «игон» – тоже горечь, «даага» – такое вот волнение, чтобы они перешли с Шехина на вот эти внешние силы, на эти клипот. И это тайна того, что сказано «раатаво алихем наум хашем», что тот, кто замыслил зло, зло придет к нему, свидетельствует Всевышний. То есть то, что является источником зла для души, для Шехины, оно возвратится к первоисточнику и возвратится, как бумеранг ударит по нему, для того, чтобы он ощутил все эти ощущения, то есть силы хитсоним, вот эти внешние атрибуты, они будут ощущать вот эти вот страдания, горечь, волнения, о которых мы говорим, чтобы они ушли от Шехины. И это то, что написано в псуким. Но до того, как мы сейчас продолжим, хочу просто обратить внимание, что молитва цадика, который находится внизу, то есть, а мы долго-долго читали, что цадик, находящийся внутри клипот, его шехина достаточно сильно оставила, он находится в очень угнетенном состоянии, не ощущая своего двикута с Гашемом, своего соединения со Всевышним, которое было раньше. И несмотря на то, что у него вот есть такое состояние, состояние, когда он страдает от того, что он отдален от шехины, то настоящий цадик, он молится Всевышнему и обращается в данном случае это молитва Иеремьяху, обращается по поводу страданий Шехины. Его страдания, он больше страдает от страданий Шехины, чем от собственных страданий. Это понятно, что людям нормального человеческого уровня, среднего, на котором мы находимся, ну, может, ниже среднего, я не знаю. Но вот уровень, на котором мы находимся, нам очень трудно ощутить страдания Шехины, страдания к душе и ее даагу по нашему поводу. Человек, о котором говорит Иеремьяху, сам Иеремьяху Ганави, согласно этому пирушу, который мы читаем, он сейчас молится и переживает, и просит Всевышнего, чтобы вот эти вот ощущения дааги и гона эцева, горечи, страданий и дааги, как я перевел, волнений, которые есть у Шехины, чтобы они оставили Шехину и перешли от Всевышнего к клипот. Это очень высокий уровень, о котором идет речь, когда человек искренне страдает и переживает по поводу Шехины. Я когда-то, я, наверное, уже говорил, меня когда-то немножко, как бы это сказать, удивляло высказывание различных рафистских Зильбера, который задавал какую-то кушью, какую-то трудность, и говорил, что 20 лет я не понимал этой вещи, и вот, наконец-то, удостоился понять. Мне казалось, что это немножко так вот выпендрёж такой, когда человек, не может человек 20 лет думать на одну и ту же тему. Поэтому сейчас я понимаю, что имеется в виду, что не то, что он все время думал на эту тему, просто он, этот вопрос, который у него был, и периодически он возвращался. И еще когда я начинал молиться и с трудом переводил, у нас не было русскоязычного сидура, но у нас был сидур на лашон ха-кодеш, и постепенно какие-то места, изначально они вообще были непонятны, что-то читали, как какие-то заклинания, потом постепенно начинали что-то понимать, переводить и так далее. И вот когда, если есть здесь сидур какой-нибудь, филат хольпет, если можно, и вот в конце молитвы Шмоне Эсре есть кусочек, я его могу наизусть процитировать, но будет удобнее, если есть сидур, кусочек, когда мы заканчиваем молитву Шмоне Эсре, и после ее молитвы, после 18 брахот, после брахи Сим Шалом, мы говорим молитву Элакай Нцор Лашани Мира, спасибо большое. И внутри этой молитвы мы говорим. Я сейчас просто открою, чтобы это было как-то более, хотя бы мне более наглядно. И мы говорим: «Ой, Соломан Шмеха, сделай это ради твоего имени, о, Соломан Минейха, сделай ради твоей десницы, правой руки, о, Соломан Гюшатейха, сделай это ради твоей души, о, Соломан Таратейха, сделай это ради твоей Торы». И, в принципе, мне было немножко непонятно, или немножко непонятно. Но все Шмоне Эсре – это обращение ко Всевышнему со своими личными просьбами. Так я, во всяком случае, воспринимал тогда Шмоне Эсре. Я прошу Всевышнего, чтобы он возвратил Шехину в Иерушалаим, потому что мне как бы грустно. Вот я нахожусь в изгнании, хотел бы, чтобы был построен храм, класс, чтобы вернулись судьи, чтобы был избавление из Галута, пробудить шафар, чтобы был хороший год, много продуктов и так далее. Все брахот Шмоне Эсре, которые мы молимся. Окей, я могу понять, я прошу об этом Всевышнего, потому что почему, собственно, не попросить Всевышнего о каких-то вещах в Нижнем мире? На самом деле это далеко не так, это не основная кавана молитвы, основная кавана молитвы это... Извиняюсь, основная кавана молитвы это соединение Творца со всеми мирами, для того, чтобы через нашу, благодаря нашей молитве, он соединился со всеми мирами и давал жизненность, жизнь этим мирам. Но когда я кончаю молитву, я говорю, что сделай это, все просьбы, которые я к тебе обратился, ради твоего имени, ради твоей души, ради твоей Торы. Это звучит как-то спекулятивно. И в других там молитвах есть фраза, Вавину Малкейну, есть фраза «Осалам Анейха». Сейчас, секунду. По-моему, это Вавину Малкейну. Одну секунду. Нет. Да. «Авину Малкейну сделай ради твоего имени, которое нанесено на нас. Сделай ради тебя и спаси нас». Ну, в общем, это много раз. «Им лолама анейха» в слихот есть. «Если ли лолама анейну, асасалама анейха». «Если не ради нас, то сделай ради тебя». Как-то немножко это звучит довольно странно, спекулятивно. Вроде я прошу что-то для себя и спекулирую, говорю, если я недостоин, то сделай ради себя. Эмет состоит в том, что ответ на этот вопрос, он очень простой. То, что мне было трудно, так сказать, когда я начинал молиться, и я забыл об этом думать, к сожалению, понятно. Но где-то Тата Кара подсознательно этот вопрос остается. Сейчас, когда мы читаем этот кусочек из Иеремьяху, ответ, ну, он уже давно на поверхности, как бы. Но здесь этот ответ написан совершенно четко. Что настоящий цадик, Аншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания, которые установили молитву Шмона Эсера, и большую часть остальных молитв, они написали ее, как бы, молитва, которая от имени настоящего праведника, стопроцентного праведника, который находится в этом мире, но ему мешает то, что в этом мире страдает Шехина. Основное, ради чего он просит, это просит не ради себя, не ради близких, не ради Амисраэля, а из-за того, что все время, что мы находимся в вот этом вот тяжелом состоянии, в этом состоянии страдает Шехина. И это просьба, с которой мы обращаемся, Асселам Аншмеха. То, что сейчас плачет Ирмиягу Вейхи и говорит о том, что перенеси все вот эти три элемента страдания, о которых мы говорим, перенеси их на те клипот, на те внешние силы, которые вызвали эти страдания Шехина, как сказано, что то, что является источником зла, к нему должно зло само и возвратиться. И тогда дай им мегинат алев, дай им разбивание сердца, сокрушение, русский переводчик нашел слово, дай им сокрушение сердца. И почему написано именно таким языком сокрушение сердца? Потому что это соответствует мегинатам шеем лагем бетхила, тому, что было сказано изначально. И достаточно убрать вот это вот пхинат нешама, то есть у нас есть всюду, и в клипе, и в душе, и в человеке есть основные три элемента души. Понятно, что душа – это оживляющий аспект, оживляющий элемент, который дается всюду. В теле – это нефиш, рох, нешама. То же самое внутри клипот. У клипот есть нефиш, рох, нешама. Нешама – это то, что является самой высокой частью. Ну, есть еще две более высокие, но это называется нешама де нешама, душа души, и нешама де нешама де нешама, душа души души. Но это все общее название этих трех элементов, это нешама хаехида, называется словом нешама. Так вот, нешама – это то, что оживляет, дает человеку жизнь, телу человека, тело оживляется через нефиш, рох оживляет нефиш, а сам рох питается, оживляется от нешамы, и это основной, как бы, уровень питания, который есть у человека. То же самое с клипот. И для того, чтобы клипот оказались в том состоянии, о котором молится Иеремия Ванави, он говорит, что надо убрать элемент нешамы из клипы, из хицони, из внешних сил, и тогда она окажется вот в состоянии вот этих трех игон, горечи, цара, несчастья и даага, волнения, которые тогда войдут туда и, соответственно, покинут Шехину. Беталатеха лагем, как он перевел слово талатеха, это тоже некоторый вопрос. И будет твое проклятие на них, то есть проклятие вместо Шехины, клала, которая существует, я не знаю, как можно говорить, клала про Шехину, но тем не менее, она перейдет на них. Это дополнительный иньян, дополнительная часть. Твоя клала, что ты уберешь ее с Израиля, не с Шехина, а именно с народа Израиля, и она перейдет на эти внешние силы, как то, что сказано. Даст Всевышний твой Бог все проклятия эти на твоих врагов, и которые будут тебя преследовать. Это кусочек из Паршат Бехукотай, где перечислены клалот, которые получает там Исраэль, определенные клалот, которые идут, делятся на несколько групп по семь, и вот эти вот клалот, которыми проклинает сам Исраэль, они перейдут на клипот, на силы Ситры Охры, и это написано, что здесь, ну, короче говоря, это та кавана, та часть молитвы, которой молится Иеремия Ганави для того, чтобы закончился галут, и результат разрушения храма было аннулировано, то есть для того, чтобы был построен третий храм, и, соответственно, наступила Гилула и Иешуа, и это окончание галута Шехины, я подчеркиваю, потому что это главная часть молитвы Иеремия Ганави, это об избавлении Шехины от этих горестей. Следующий пасук нам говорит, последний пасук в третьей главе говорит: «Преследуй их, твоих врагов, во гневе, истреби их с небес Всевышних». так же, как вот эти внешние силы, они преследуют Израиль в общем, и цадика, который занимается беруром, вытаскивает, занимает свои авойды, вытаскивает к душу из клипы, в частности, и они это делают как зариют, с очень большой жестокостью и с очень большим гневом. Также мы просим Всевышнего, Ирмияу ха-Нави обращается с просьбой ко Всевышнему, чтобы Акодыш Барагу преследовал вот эти внешние силы с жестокостью, с гневом, который будет как бы медакин, говорит, меда мера за мерой. И ихрит, то есть отрезал, истребил их, отрезал их от их корней, которые находятся внутри медад шехина. Медад шехина малхус – это нижняя сфера, нижнее качество, которое раскрывается от Акодыш Барагу в мире. Это качество раскрывается, как бы это основное качество, с которым мы общаемся. Мы общаемся через малхус со всем. Это то, как мы можем воспринять Всевышнего как царя. И поэтому, поскольку оно нижнее, то из него растет абсолютно все невроим, все создания, в том числе кахот, ситры, охры тоже растут оттуда. И мы просим Всевышнего, чтобы он отрезал их от Малхуса, и тогда к душе будет полностью выделена, а клипа постепенно умрет. И они спустятся тогда в гом раба, в бездну, в преисподнюю, в бездну. И это то, о чем сказано, «Ешува Рашоим Лашеула», что Рашоим нечестивцы возвратятся в Гиену. И это то, что написал Ирмияу ха-Нави, когда он написал «Тирдов баав ташмидем митаха шмей Гашем». «Преследуй их гневе и истреби их под, из-под небес Всевышний». «Митахат», слово «тахат», «под», это слово, которое здесь является ключевым словом. И именно «митахат», чтобы они стали совсем внизу. Что здесь не сказано «мишмей Гашем», «из небес Гашем», потому что нет у них никакого на самом деле осязания с Всевышним, никакого прикосновения к нему «хас вышолом», но только в самом низкой, на самой низкой ступени, ступени Малхуса, которая называется не Шамаем, а Тахада Шамаем. Я не хочу сейчас вводить как бы элементы Процуфим, Сферот и так далее, которые входят в Рафали, но вот эта самая нижняя ступень, она имеет прикосновение ко всему. Ну, из нее растет, из Малхуса, она является как бы мамой всего создания, всего, что создано в мире, во всех мирах ангелов, людей и так далее. И в том числе она имеет отношение к понятию клипот. Вот. Сейчас, секундочку. И в будущем нам сказано, что Акодыш Барагу отрежет этот корень от души, и тогда даже к вот этой нижней ступени уже не будет отношения этих клипот, они будут отрезаны, и тогда будет полное очищение к душе Всевышнего, которое существует, и мир придет к тому результату, все миры постепенно придут к тому результату, который был замыслен Всевышним с самого начала, и этот результат идет как снизу вверх, так и сверху вниз. Все наши элементы авойды службы Всевышнего мицвот ведут к тому, что происходит наверху, и сверху Акодыш Барагу на каждый из наших мицвот отвечает какими-то семимильными шагами сверху на каждый миллиметр нашего шага снизу. Поэтому в результате это и гром, это приведет к тому, что ситра охра будет истреблена из мира. Что значит она истреблена из мира? Это значит, что произойдет обрезание, она будет отрезана, отрезание, наверное, правильно по-русски сказать, она будет отрезана от источника питания, от души, она будет лишена своей нишамы, и, соответственно, этому полностью исчезнет и растворится, потому что все, что не имеет связи со Всевышним, оно инейно, оно полностью исчезает. Окей. На этом я закончил третью главу Ирмияху, и у нас начинается четвертая, осталось две главы, четвертая и пятая. Четвертая глава, она, как и первые две, состоит из 22 пасуков по 22 буквам еврейского алфавита, которые тоже идут по порядку за одним исключением, как мы когда-то говорили. И пятая глава, она тоже имеет 22 пасука, там все буквы алфавита, но они все от начала до конца перемешаны. Начинаем главу номер 4 с пасука, начинающего с алиф. он начинается с того же слова, что и начало книги, а именно «эйха». «Как потускнело золото, изменилось отменное злато». По-русски я прочитал. «Эйха йоам» – слово «иам» за неимением другого слова, я тоже перевожу, как «изменилось», «заав». «Ешаны» – слово «шинуй» – это уже слово «изменение», такое стандартное слово. «Изменяется гакетом», «готов», «хорошее пятно», «тиштавхена», «будет оно тиштавхена», «разбросаны», «раскиданы», «авней кодыш», «святые камни», «берош коля хуцот», «во главе всех хуцот, всех улиц». В том переводе, в котором я его дословно перевел, это, конечно, мало понятно, о чем идет речь, попытаемся разбираться, и здесь тоже он начинает сразу же рафвалить свой комментарий на уровне ремеза и сода, а не на уровне простого смысла. Дери Гагав, я хочу потом, когда мы закончим полностью эйху, я хочу вернуться к начале эйху и прочитать несколько первых псуким, которые есть комментарий Вильнюсского Гаона, который называется «Альдерих Ремес». Только он объясняет на уровне ремеза, на уровне намека. Самые первые псуким, но это после того, как мы закончим всю эйху. Говорит Рафвали, что как можно, чтобы золото потемнело? Как оно может измениться и погрязнеть? Что вот в соответствии с природой золота оно не принимает пятен. Оно блестящее. И тем более золото, которое очень хорошее золото, здесь имеется в виду золото со стороны к душе, со стороны святости. Как к душе, которая в данном примере аллегории называется золотом, как оно может затумиться, как оно может почернеть. Это тайна того, что сказано. И золото земли этой хорошее. И как может быть, что изменится природа этого золота, и оно перейдет из состояния топ в состояние раха с вышелом? То есть, как оно из природы к душе, как может прийти в природе, в природу клипы, в природу зла? Потому что загавшель клипа существует не только золото к душе, но и золото клипы, что это левая часть клипот, которые существуют, и уже оно само по себе является злом, поскольку это клипа, оно является злом само по себе. Левая сторона всегда символизирует атрибут суда, поэтому как внутри к душе золото символизирует атрибут суда к душе, святости, так внутри клипот золото символизирует атрибут суда внутри клипот. И это испачканное золото. Золото клипы – это испачканное золото. И очень непонятно, как может быть, что… Сейчас, секундочку. Это непонятно, большая тема, большое удивление на Ирмиягу Ганави, что он оставил в стороне понятие золота клипы, которое, в общем, описано в пасуке Торы, когда после того, как Хава и Адам ели от дерева познания, Всевышний, он делает некие проклятия Адаму и Хаве. И здесь есть эйва, которую он положит, эйва, вражда, которая была положена изначально от Нахаша Кадмони, от первого змея, который прыгнул для того, чтобы затумить, сделать более темным своим обвинением все миры, и тем самым он ввел некую темноту в свет, который исходит сверху. И теперь давайте немножечко обсудим просто маленький момент. Рамо в Шульханорахе приводит, я не видел, чтобы в Шульханорахе Эвенезер, я не видел, чтобы кто-то, поэтому Рамо был на ГЭК, но это небольшая рая доказательства, что я чего-то не видел. Но Рамо в Шульханорахе приводит, что существует мингак, что когда делается кидушин, освящение, посвящение, женитьба, обручение, то есть мингак надевать на руку, на палец невесте не золотое, а серебряное кольцо. Еще раз говорю, обычно все надевают золотое, никогда не видел, чтобы такой мингак кто-то соблюдал. Но он говорит, что есть мингак, не помню, от чего имени он приводит, что называется на палец серебряное колечко. И этот мингак связан с тем, что серебро означает атрибут Хеседа, а золото – атрибут Дина, атрибут суда. Это то, что Рав Вали написал здесь, что внутри клипы и внутри кдуши, и там золото – это левая сторона. Это как некое проявление атрибута суда, который существует. Поскольку, в общем-то, задача во время кидушина, во время бракосочетания – это передать хесед девушке, с которой вступаешь в брак, а не дин, а не суд, то поэтому есть мингак, чтобы надевалось серебряное, а не золотое колечко. Но мы знаем, что сегодня никто это, ну, я не знаю, никто, я никогда не видел, чтобы кто-то был хашеш, кто-то обращал внимание на этого рамо, и в основном все надевают украшения, золотые украшения, украшения из золота, а не серебра, на палец невесты во время кидушина. С чем это связано? Либо с тем, что не обращают на вот это вот, то, что Рамон написал, мингак альпи кабола, либо на то, что не обращают внимания на этот мингак, не все мингагим исполняются, он когда-то был, сейчас нету, либо это связано с тем, что просто поскольку девушки больше любят золотые вещи, чем серебряные, то поэтому вот такой вот мингак получился из-за любви к золоту, он больше, чем оказался более важным, чем мингак альпи кабола. И то, и другое возможно. Вот. И эйва, которая... Вражда, которая есть между Нахашем и человеком, это вражда и желание Нахаша, змеи, то есть Ецергоры, обвинить мир и привести его к затемнению, это расшейте вот слово «Ихаюам Загав», как потемнело золото, оно, аббревиатура это гематрия слова «Ива», гематрия слова «вражда». То есть та вражда, которая есть между змеей, имеется в виду Нахаш Кадмони, первичной змеей, и человечеством, и миром, это и есть вражда, которая есть, она вот намекнута здесь в том, что как потемнело золото. Задача Нахаша была золото к душе обратить в золото клипы. Как то, что написано в двух первых главах Эйха, тоже там мы можем увидеть те же гематрии. Получается, что вот этот вот положительный заав к душе он не меняется со стороны сам по себе Хасвышолом, но он меняется со стороны Ситры Охры. Ирмияу Ханави, когда говорит, как это происходит, он нам хочет намекнуть, сказать, что такого не может быть само по себе. Гдуша, Заавшель Гдуша, он не может потемнеть. Это происходит со стороны Ситры Охры, которая хватается за него и темнеет, делает темным его свет. И в тот момент, когда эта Ситра Охра будет убрана оттуда, то тут же оно вернется к своему первоначальному йофе, первоначальному состоянию красоты и гармонии. В другой могиле, которую написал не Ирмияу ха-Нави, а человек по имени Шлома Амелах, называется Шир Гаширим, песней, там Шуламит, которая обращается к Шлома, она поет, говорит, она говорит, «Шхура ани венаав, я черная и красивая». И Мефоршим сразу же задает вопрос, я черная и красивая. И говорят о том, что там как бы идет диалог между царицей, принцессой Шуламит и служанкой. И она говорит о том, что я черна, но красива. Служанка обращается к ней и говорит, что ты теперь потемнела от солнца, ты стала такая же, как я, соответственно, твой жених тебя оставит, а Кодыш Баругу имеется в виду, оставит тебя, понятно, что все широширим, это некая, не знаю, как это сказать, не просто поэма о любви, но если уже ее назвать поэмой о любви, как некоторые говорят, то это поэма о любви между Амисроилем и Акодыш Баругу. Ну, на самом деле здесь есть более тонкие и высокие материи, чем то, что я назвал. Но так, если очень угрубить, то это отношение между Акодыш Баругу и Амисроилем. И народы мира говорят Амисроилю, служанка говорит госпоже, что ты такая же черная, как и я, теперь твой муж тебя оставит и придет ко мне, потому что мы одинаково черны. Отвечает Шуламит, черная, но красива. Что значит черная, но красивая? На первый взгляд, либо черная, либо красивая. Это как бы некое противоречие. Понятно же, что речь идет не совсем о цвете кожи и о формах, которые, может быть, у черной девушки такие же, как у белой девушки. Но речь здесь идет не об этом, а слово «чернота» – это отсутствие света. И когда Амисраэль говорит, что я почернел, то есть я оказался в состоянии золота, которое почернело, которое затумилось, которое перешло в состояние клипы, я так же, как остальные, сейчас нахожусь внутри клипы, поэтому я черна, то ей говорят служанки, кто-то из служанок ей говорит, теперь твой муж тебя оставит и пойдет, перейдет ко мне. Она отвечает, нет, ты ничего не поняла, я действительно черна, но я красива. Что имеется в виду? Что мою черноту можно сходить под душ и отмыть. Существуют внешние какие-то клипот, которые прилепились к душе. Эти клипот можно убрать. Это работа, в общем, наша, освободиться от этих клипот. Они постепенно будут убраны. А внутренность того золота, которое находится внутри, оно никуда не девается. Оно остается на том же чистом уровне, как было раньше. Это то, что говорит Иеремияу ха-Нави. Как потускнело золото? Оно потускнело, но как это может быть? Золото к душе по определению не может потускнеть. Поэтому объясняет он, что это то, что произошло, когда Нахаш Кадмони ввел свою зугму, ввел свою грязь внутрь человеческого рода. В этот момент к душе, которая есть внутри человека, она потускнела. Она стала, поскольку она соединилась с клипой. Но при этом Шхурани, Вена, я черная, но красивая и красивая одновременно. Несмотря на то, что внешне у меня есть клипа, которая ко мне прилепилась, эту клипу можно убрать, ее можно смыть. И после того, как ее можно смыть в бане, под душем, еще каким-то способом, то после того, как это произойдет, а Акодыш Барагу сказал, что он очистит нас от этой тумы когда-то, когда придет к этому время, то после того, как это произойдет, внутри никаких изменений не произошло. Есть Ецергора, клипа, которая вокруг, внешнее проявление. Внутри же все осталось таким же чистым, и золото к душе не потускнело. К нему просто прилепило золото клипы. Его уберет Всевышний, и останется золото к душе в своем первозданном состоянии. Это немного похоже, или много похоже, я не знаю, на одну из мицвот Дарабонан, Мингага, но одной из самых странных мицвот, с которыми я сталкивался, и вы тоже, ее странность как бы на поверхности, несмотря на то, что Амисраэль Гдашимгем, святой народ Израиля, очень серьезно, особенно русская часть народа Израиля, относится к этой части Шульхан Аруха, несмотря на то, что существует Рамо, который говорит, что можно делать иначе, но многие люди очень серьезно в Пурим относятся к Шульхан Аруху, который говорит «Хая финаш лабисуми бепурия». Человек обязан лабисумий, набесумиться на пицце. В Пурим до того состояния, чтобы он не мог отличать «Да здравствует Мордехай, благословен Мордехай» от «Проклят Аман». И человек должен дойти до этого состояния, и Рамо, понятно, объясняет, что дойти до этого состояния, это можно выпить больше, чем обычно, рюмку вина и лечь спать. И тогда, когда человек спит, он не может различить между Аманом и Мордехаем, он выполнил мицву. Но пшада пашут, простой смысл Шульхан Аруха не такой. Простой смысл Шульхан Аруха, это так, как очень любят делать многие евреи, особенно подросткового возраста. Это напиться, нажраться до такого состояния, чтобы действительно постараться не отличать между ничем. И, соответственно, когда они доходят до этого состояния, они не отличают между Мордехаем, Аманом, благословен, проклят, все хорошо. Суть этого, одно из объяснений сути этого мингага, этого обычая, которое написано, этого хиюва лабисуми вепурия, состоит в том, чтобы человек потерял понятие даата. Даата – это знание, соединение, понимание того, что происходит. Даат, он всегда находится, некое внешнее проявление того, что находится внутри, и то, что связывает меня своим поведением. Даат – это соединение внутри Всевышнего человека, это то же самое, только понятно, что на человеческом уровне. Да, это соединение трех верхних сферот, которые существуют, кетер, хохма и бина, с семью нижними сферот. И да, это некая соединительная планка на уровне человеческого как бы тела. Да, это шея, горло, которое соединяет голову с телом. Это соединение, без которого невозможно ничего. Соединение мохин, уровней разума различных, допустим, хохма и бина, и как они соединяются через даат, соединяются с поведением человека. Понятно, что тело – это поведение, гаргашот, ощущение, а разум – это то, что управляет, то, что понимает, думает и так далее. Соединение между тем, что я знаю, думаю, вернее, тем, что я думаю, воспринимаю информацию, анализирую с моим поведением, это знание. В тот момент, когда человек на 100% что-то знает, для него это не вызывает никаких свекот, он не может нарушить то, что он знает. Например, человек, который знает, что огонь обжигает, он, как правило, знает, если он знает нормально, не кладет руку в огонь, потому что надолго. Потому что он понимает, что это неприятное ощущение вызывает. Если, как в книжке «Алиса в стране чудес» было написано, что если Алиса знала, что если выпить пузырек с надписью «Яд», то рано или поздно почувствуешь недомогание легкое и так далее. И таким образом, те вещи, которые у человека находятся на уровне 100% знания, это означает хибур, соединение его поведения с этим знанием, которое происходит. В тот момент, когда человек доходит до состояния, когда знание отсутствует, его поведение полностью не связано с его знаниями, которые в этот момент отключены. И поведение может быть амановское, а не мордехаевское, и это то, что очень сильно мешает в понимании, в осмысливании заповеди Пурим. Но суть состоит в том, что как бы я себя ни вел, мое поведение связано с тем, что мой дат по какой-то причине отключен. По причине лишнего или правильного количества спиртного, по причине клипот, которые нападают на этот даат и делают разрыв между даат и остальными медот, которые есть у человека, еще какими-то вещами, которые происходят тоже со стороны ситрохры, яцергоры, клипы, которые приходят, и к чистому золоту, которое находится внутри, присоединяется золото клипы, которое находится, которое присоединил Нахаш еще довольно давно. Но в тот момент, когда внутри, там внутри, на уровне выше, чем уровень даат, человек остается тагор, и золото остается абсолютно чистым. И это то, о чем сказано. Шхура они, вена. Я черная, но при этом красивая. Потому что внутри к этому золоту ничего не присоединилось. Когда мы празднуем Пурим, мы показываем, что зло может присоединиться, ра, аман, может присоединиться только к нашему поведению, только к нашему проявлению. Но внутри остается полная к душе и тагара. Человек, который доходит до этого уровня, когда он понимает, что внутри только к душе и тагара, это то, что показывает Пурим. Есть гестер по ним, есть сокрытие лица. Из-за прилепления клипот, которые происходят, особенно в эпоху сокрытия лица, в эпоху эстер, из-за клипот, которые происходят, мы теряем какие-то вещи. Внешне мы становимся подобны вот тем служанкам, которые тоже шхурот. Но есть разница, которая находится внутри. Она не проявляется снаружи, она не видна. Но эта разница, то, что вот это накуда к душе, накуда святости, золото, которое есть, его невозможно затумить. Поэтому в тот момент, когда начинается эпоха Эстер по ним, эпоха сокрытия лица Всевышнего, Иеремьяу ха-Нави обращается и говорит, как такое могло произойти, как потускнело золото, как изменилось отменное золото, оно не может измениться. К душе оно не может измениться, оно остается к душе. Потому что внутри человека есть то, что сказано, что Всевышний, когда создал Адама, и это перешло вам Исраэль, в тот момент, когда Адам был создан, он вдохнул в него душу живую. Это хелек нешама, вот та вот часть нешамы, которая оживляет человека, которая называется хелек элока мимааль мамаш. Это часть Всевышнего сверху, которое не поддается никакому, это то золото, которое не поддается никакому загрязнению, которое находится внутри каждого из нас. И тогда получается, что несмотря на то, что снаружи это выглядит черновато, мягко говоря, то внутри оно остается абсолютно светлым и без изменений ина. Машма, что речь идет о том, что Шуламит говорит, что она шхара со стороны, это Амисраэль, со стороны ситрохры, которая к ней прилепилась, но сама по себе она остается на. И это смысл того, что сказано, что «Эйха Йоам Загав», как может быть затемнено золото. Это «Йоам» – это лашон, я не знаю, как его перевести с лашон ходыш, но это затемнение, это просто за неимением другого слова я перевожу, так и переводчик так переводит. Это лашон – язык, который означает слово «гейлем» – сокрытие. Как написано «Коль сатум ло амамух». Все скрытое, все закрытое не будет проявлено. Потому что Речь идет о том, Ирмияу говорит о том, что красота, природная красота Загава Шельгдуша, она сейчас скрыта. Из-за того, что к ней прилепилось что-то черное, то есть ситроохра. Но она вернется и будет открыта. Мияд сразу же, как только ситроохра уйдет, как мы только что долго, и, может, я боюсь, что немножко занудно, я объяснял это. И вот здесь написано, «Тештефена авней кодеш брош коль хоцот». Были разбросаны драгоценные камни. Я не знаю, я перевел драгоценные камни, опять же, потому что я не знаю, как это лучше перевести. Дословный перевод авней кодеш – это камни к душе. Они раскиданы, разбросаны. Брош коль хоцот. Во главах всего, что находится снаружи. То есть по улицам города, грубо. О чем идет речь? Если понятно, что понять этот пасук просто на прямом уровне, без какого-то ремеза, без какого-то намека, немножко трудно. Что мешает Илья Ганави? Что золото испачкалось? Что ему мешает? Что какие-то камни к душе раскиданы по улицам? О чем вообще идет речь? Говорит он, есть такие псуки, которые вообще никак невозможно прочесть кипшуто. Есть фраза, что микро и самидой пшуто, но бывает так, что пшат это и есть, вот это и есть пшат. Но имеется в виду, что нашамот к душе, здесь достаточно скользкий момент сейчас будет, души, которые обладают к душе, те души, нашамот, которые спущены в этот мир, были переданы в руки клипы. Они разбрасаны, вот эти авней кодыш, драгоценные камни к душе, разбрасаны внутри клипы по улицам города. Это, даже не знаю, как это объяснять. Когда происходит ситуация, что аванот, грехи людей, евреев, приводят к тому, что они приводят к состоянию, что Акодыш Баругу эти души опускает на совершенно новый уровень. И это уровень, который называется уровень клипы. В первую очередь клипа, которая называется клипа нога. Это клипа, которая первая кожура, которая ближе всего к душе, которая одной частью связана с душой, а другой с остальными видами тумы уже, что она находится, она является главой, главной из всех клипот, из нее растут все остальные клипоты. И это то, что сказано «рош коля хуцот», всего, что находится снаружи. То есть вот это вот нешамот к душот, они попадают внутрь клипа ноги, которая является главной клипой, из которой растут остальные. Но это на самом деле сделал Всевышний тоже Латава. Всевышний это сделал не только как просто удар, но это является некоторым товом, некоторым позитивным качеством. И это тайна того, что сказано, что существует время, это цитата из Кагелета, «Это шершала де Адам, ба Адам лорало». Время, когда властвует человек над человеком для зла ему, для зла тому, кто властвует. Что это значит? Это значит, что время, когда властвует Ецергора над человеком, она приводит к злу для самой Ецергоры. Что вот несусот к душе, вот эти искры, которые выводятся, и все добро выходит из клипы, то есть, когда к душе попадает в клипу, то клипа начинает властвовать над этой к душе. Но в конце концов, она теряет на том, что она властвует над этой к душе, потому что из клипы к душе уходит, забирая те мелкие нецесот, которые там были до того, как душа туда попала. И тогда в клипе остается только понятие зла. Оно как бы очень борется за то, чтобы убрать к душу. И когда к душе ее покидает, внутри остается только понятие зло. И это то, что сказано лерало, что это время, когда властвует клипа над душей, и это зло для самой клипы. Имеется в виду, что ра, который есть у человека в душе, оставляется у человека Балиэля, вот у человека клипы. И оно выходит, и эта к душе выходит оттуда, и превращается как золото, которое было очищено и становится более чистым, более наполненным и так далее. Теперь попытаемся подвести итог тому, что мы сейчас сказали. Может быть, лучше со следующим пасуком, не знаю, сейчас дайте полсекунды. Иеремияу ха-Навий говорит о том, что золото, которое было чистым, золото к душе, оно осталось кадош, к нему только присоединилось, облепило его, зачернило его золото со стороны клипы. И это камни драгоценные, камни к душе, они оказались внутри клипы, но это сделал Гакодыш Барагу Лара, для того, чтобы самой клипе стало от этого плохо, потому что в результате, когда к душе, которая ее оживляла, покидает эту клипу, то клипа остается в одиночестве, а отделение, полное отделение от души, это смерть, в том числе для клипы. Поэтому клипа, которая теряет питание со стороны к душе, она растворяется и исчезает, и больше ее нету. Поэтому, несмотря на то, что Ирмия Ванави задает это как вопрос, как могло затумиться золото, риторический вопрос, на самом деле здесь содержится ответ, золото не могло затумиться, золото не могло потускнеть, оно потускнело исключительно от внешней грязи, которая ему, к ней прилепилась. Но само золото осталось той же пробы, того же качества, и к душе, не знаю, какой, 90 какой-то пробы, 900 какой-то пробы, она осталась та же к душа, стопроцентная, которая ничего не затронула. И несмотря на то, что внешне, во время разрушения храма и дальше, это видится совершенно иначе, тем не менее, Ирмияу ха-Нави нам показывает, как это есть на самом деле, и то, что временно к душе находится под властью клипы, это только ра ла клипа, это только плохо для клипы, а не наоборот. Окей. Думаю, что мы можем попробовать прочитать еще пару пасуков. Пасук номер 2 говорит: «Дорогие сыны Циона, оценимые чистейшим золотом, как стали они похожи на глиняные кувшины, изделия рук горшечника». Окей, читаем на Лашон ха-Кодеш. «Бней Циона и Карим, гамысулаим бепас». Эйха нихшаву линвалей хереш маасея де яцер. Сыновья Циона, дорогие, которые... маслуим бепас. Наполненные вот этим золотом, дороговизной. Как они могут быть засчитаны за глиняные ковшины, которые сделаны руками ремесленника, глинщика, гончара. Ой, я слово по-русски вспомнил. Руками гончара. Рафали тоже говорит о том, что этот пасук кипшуто на простом смысле, он как бы не имеет никакого смысла читать. Потому что мы раньше без этого пасука, без того, что Ирмияу нам это открыл, мы не знали, что глиняный кувшин делает гончар. Зачем об этом говорить? Творим бетелем, пустые слова. Поэтому он объясняет пасук немножко глубже или немножко глубже. Кто такие бней Цион, кто такие сыновья Циона дорогие, которые оформлены, связаны с вот этим чистейшим пазом, который я перевел как золото, драгоценностями за неимением другого слова. Это люди, очень важные люди, которые связаны с пазом, то есть их души приходят из самых верхних миров, то есть из мира Ацилус, что мир Ацилус называется словом паз, вот эта драгоценность, как известно. То есть сейчас идет обращение, описание, удивление по поводу душ, которые спущены из самого верхнего мира, мира Ацилус, связанного с очень высокими сферот Всевышнего. И они попадают сюда, в этот мир, и в этом мире у них есть своя авойда. Понятно, что авойда, служба этих душ, несколько выше, чем других душ, или несоизмеримо выше, чем другой души. И тем не менее, они, попав себе, попав сюда, вдруг превращаются, начинают напоминать изделия гончара, которые не только не из мира Ацилус, а как бы вот, ну, вот совсем ниже. Поэтому сказано про Есефа, когда описывается Есефа, «Зрой едав, нимшехула мингаорода и карим». То есть про Есефа сказано то же самое словосочетание, чтобы нам указать о том, что к нему была добавлена еще какая-то дополнительная к душе, что его душа пришла из вот этих вот очень высоких миров, мира Ацилла. И видно это в том, что он оградил себя и выдержал этот Нисайон, но те люди, которые, в отличие от Есефа, не выдержали Нисайон, то есть испытания, которыми посылается в Нижнем мире Творцом, то они, несмотря на высочайший уровень своей души, они падают, и несмотря на то, что их души выглядели украшением, пазом, золотом, драгоценностями, то вдруг они начинают напоминать глиняные кувшины, которые изготовлены, глинщиком, гончаром. То есть на эти души настолько нидгабру, настолько на них усилились и набросились вот эти внешние силы клипот, силы ситроохра. И с этими душами произошло то, что эта ситроохра вела с ними мингак обычай, без айона, пренебрежения, как будто бы сами эти души пришли из клипы. И она как будто бы рассматривает ситроохра, смотрит на них, на эти чистейшие души, как будто это свои куски клипы. И они выглядят как навелей хереш, как кувшины из глины. Понятно, что есть некоторая разница между тончайшим золотым каким-то кли с потрясающим орнаментом, с грубой работой кувшином, который сделан из глины совершенно для другой цели. И поэтому в тот момент, когда эти золотые посудины, то есть души, спущенные из очень высоких миров мира Ацилуса, они превращаются, они соединяются с клипой, то это невель. Это выглядит как мерзко для них. После этого сказано, что они маасея де йоцар, что они являются, становятся как действие рук гончара. Спрашивает Рафали, а разве мы не знали, что гончар – это тот, кто делает глиняную посуду? Но здесь Ирмия Ванави скрыл некоторую тайну, которая здесь описана, что иньян – это возвращается к сыновьям Циона, Якорим, к наиболее высоким душам, которые были спущены внутри народа, внутрь этого мира. И здесь есть намек на их важность, что они находятся из корня, я даже не знаю, надо ли так сильно входить в этот момент, корня конкретной сферы, а именно сферы Тиферет из мира Ацилус, то есть это основная часть, наиболее высокие корни, и эта сфера, она как бы является ответственным за все действия. И поэтому Йоцер, это гончар на иврите, от слова Яцира, это создание, созидание чего-то. Поэтому вот эти вот души, они созданы для того, чтобы что-то созидать. Что-то новое созидать в этом мире. Новое созидать в этом мире – это, понятно, что нового в этом мире ничего нет, кроме того, что создал Всевышний. Но через них Всевышний, Михадеш Тамид Бахольем Маасе Берейшис, Всевышний постоянно обновляет свое творение. И они – это те, которые своими молитвами, своими мицвот соединяют все миры с Гашпой, с влиянием Творца. И несмотря на это, они согрешили, и их свои души затумили, сделали нечистыми. Такого состояния, что оно пришло в состояние безайона, в состояние пренебрежения. И поэтому он их сравнивает с глиняными сосудами. Глиняные сосуды, имеется в виду необожженная глина, постоянно в геморе используется как некое описание того, что она грязная. И, например, глиняную свечку можно зажечь один раз, глиняная посуда, она вот такая вот, она загрязненная, она липкая и так далее. Но, как обычно говорит Ирмияу Ганави, продолжает Рафали, это описание не только для того, чтобы сообщить о Безайоне, но сказать о той таве, о том добре, которое отсюда рождается. И поэтому они подоблены именно глиняной посуде. Здесь надо войти немножечко в описание того, что такое тагара и тума, ритуальная чистота и нечистота. Ее невозможно увидеть, почувствовать, у нас нет прибора, который ее будет измерять. Но существует понятие тумы, которое связано с понятием клипа, понятно, и понятие тагары, которое связано с понятием к душе. Любое понятие, например, трупа, как животных, так и человека, связано с какой-то, не каждого животного, связано с каким-то видом, с какой-то частью тумы, которая передается дальше тому, кто к нему прикоснулся, тому, кто с ним находился в одном шатре, тому, кто его переносил и так далее. И вот эти вот различные виды тумы, которые существуют, они приводят к тому, что кли, инструменты, посуда, которая сделана человеком, если она окажется в одном помещении с умершим, или если до нее дотронется тот, кто трогал умершего и так далее, она затумится. Большая часть посуды, посуда, сделанная из металла, из стекла, ее можно литагер, ее можно, как это сказать, очистить, побрызгав, ну, в некоторых случаях нужно побрызгать пепел от пары адумы, от рыжей коровы, в некоторых случаях даже это не нужно, достаточно окунания в микву, Пепел ружей коровы тоже работает только в третий, седьмой день, если после этого было окунание в микву. Но после этого эта посуда становится тагара, кроме глиняной посуды. Глиняную посуду, ее нельзя ли тагер, ее нельзя очистить, за исключением одного вида очищения, которое возможно для нее сделать, а именно разбить. После того, как она разбита и больше не годится к использованию, после этого эта посуда становится осколки, черепки становятся тагарим. После этого, может быть, можно, если это возможно, ее собрать, размочить, переплавить и сделать новую. Это отдельный разговор, что можно, что нельзя, можно это сделать, может быть, надо в микву окунуть после этого. Но вот это вот понятие глиняной посуды, это единственная ее кашировка, ну, в смысле, не кашировка с точки зрения кашрута, а тагара, единственный способ ее очистить от вот этой ритуальной нечистоты, как трудно подбирать русские слова на эту тему, чтобы очистить ее от ритуальной нечистоты, единственный способ, который существует, это способ ее разбить. Поэтому эти нешамот, эти души, которые спущены из мира Ацилус, души, которые обладали такой гдушей, что они могли сделать тикуним, исправление, для этого, собственно, они пришли в этот мир. Ну, может быть, не на уровне Юсефа Ацадика, не на уровне праведника Юсефа, который сделал совершенно потрясающие вещи, но, тем не менее, это нечто сопоставимое, которое могли сделать. Они попали под власть этой клипы, и они превратились в глиняные посуды. То есть их невозможно уже очистить без того, чтобы они не были разбиты. И Акодыш Брагу производит разбитие этих душ. И я, понятно, что не буду в это сильно вдаваться, только буквально два слова. Что означает разбить вот эти души из мира Ацилус? Это значит разделить их на несколько составляющих и спустить, что теперь они будут из Макора, из источника других миров, Брии и Цираси. И когда они туда приходят, они могут восстановить себя и очиститься, и подняться на более высокий уровень. Это то, что все знают без исключения, что Альпикабола существует такая вещь. Есть те, кто считает, что это пришло из других религий, есть письмо Рав Иуда и Гаона на эту тему. Но как бы Зогар об этом очень много пишет, Аризаль об этом очень много пишет. И сегодня это такое общепринятое понимание этого вопроса. Существует понятие гилгуль нешамот, переселение душ. Когда душа приходит в этот мир вторичный, третичный и так далее, обычно не в том виде, в котором она была, остается часть этой души, другая часть может не идти. Но это отдельный разговор, в который мы входить, естественно, не должны. Но душа возвращается в этот мир, и это называется лишбор, разбить ее. Она разбивается на несколько насосот, на несколько осколков, и приходит в этот мир для того, чтобы очиститься в нем. И это то, что говорит Рафали, что Ирмияу Ганави, и этот пасук тоже, говорит о том, что то, что эти души мира Ацилус, которые пришли и испачкались, затумились, соединились с клипой, а прикосновение к клипе делает ее таме, и теперь они выглядят как глиняные кувшины, тем не менее, то, что они глиняные, это тоже латава, это тоже все к добру, потому что разбивание их приходит к очищению, которое теперь будет происходить. И Рафали здесь пишет, что это один из псуким, который он вообще не знает, как объяснять на уровне пшата, потому что простого понимания, потому что зачем Ирмия Ванави нам сообщает, что глиняные кувшины делал гончар? Это вещь, которую незачем говорить. А в Танахе, конечно, Танах – это не Тора, не Тора Моше Рабейну, но вместе с тем очень трудно придумать, что в Танахе есть какие-то слова, которые не несут никакой информации. Поэтому здесь нужно увидеть какой-то ремес, какой-то намек. Намек, который видит Рафали, это намек на то, что даже эти души, которые так затумились, по поводу которых переживает Ирмияу во втором пасуке, они, тем не менее, придут в состояние тикуна, в состояние исправления в следующий Гилгулим. Я думаю, что следующий пасук слишком длинный, поэтому я на сегодня заканчиваю. Спасибо за внимание и до следующих встреч. Мы дошли до третьего пасука. Спасибо.